Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим о нашей жизни. Сегодня мы говорим о счастливом обществе, которому так или иначе должно прийти человечество. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Цепора Карпова ведет со мной передачу. Я Семен Винокур. Так или иначе человечество должно прийти к счастливому обществу.
Но так или иначе, это значит, что выхода у нас нет. Мы к нему придем.
Да.
Но по дороге к нему есть два пути. Путь страданий или путь осознания.
Пока мы двигаемся по пути страдания.
Пока мы двигаемся, да. Мы же чувствуем это по себе. Путь осознания – это значит, когда мы исследуем конечное наше состояние и начинаем уже сегодня заранее к нему готовиться. То есть искать, каким образом мы можем быть подобными ему. И тогда мы естественным образом не нуждаемся в палке к счастью, которая бы нас подгоняла. Каким образом это можно сделать? Если конечное состояние всей природы, как мы сегодня это видим, это привести вообще всю себя, самое себя, к состоянию гармонии, к состоянию абсолютного равновесия, то человек должен в этой природе занять такое же место, как и вся природа, то есть полностью уравновешенная система. Что нам мешает? Нам мешает только единственное, что в природе все существует в плюсе, в минусе, север, юг и так далее, то есть полюса, переполюсовка, все находится в равновесии. Против каждого события с одной стороны, положительного, отрицательного, существует другая сторона. И законы их совмещения, формулы, которые мы изучаем в физике, в неживой материи, там ботаника, биология, зоология и так далее, это в растительной, в животной материи. А вот человеческая материя нам непонятна. Тут не хватает наших знаний и наших возможностей. Потому что, когда мы изучаем природу на предыдущих стадиях развития, неживой, растительной, животной, мы ее изучаем сверху вниз. И тогда мы ее можем изучать. А когда я нахожусь на этой же стадии, которую я должен изучать, я себе ничего не могу сказать. Потому что я вношу погрешность своим отношением к тому, что я изучаю.
Потому что я на этом уровне нахожусь.
Да. Для этого нам надо бы подняться на уровень выше, а этого нам не дано. И поэтому о себе мы ничего не знаем. Немножко психология, немножко, но это все меняется, это не наука. Наука – это когда я изучаю сверху вниз природу на неживом, растительном, животном уровне. Но человеческий уровень недоступен. И вот здесь приходит на помощь нам наука Каббала, которая нам объясняет, как мы можем подняться на следующий уровень и из него изучать наш уровень. С одной стороны. С другой стороны, она объясняет нам, даже до того, как мы поднялись еще на этот следующий уровень развития, который он на самом деле называется человек. Прямоходящий там и так далее. Говорящий. Она рассказывает нам о том, какой он человек этот. И говорит о том, как достичь этого уровня. И путь, который она говорит, который можем мы правильно реализовать и поднять себя на следующий уровень, и изучать с него наши уровни, и вести тогда себя правильно в этом мире, это когда мы занимаемся самовоспитанием. То есть мы сами должны себя поднять на духовный, так сказать, уровень, на следующий уровень, на идеологический, на чувственный уровень, на уровень такой общности между собой, такой взаимосвязи, которая задана простым предложением «возлюби ближнего, как себя». То есть это четкая фраза, которая говорит нам о условии существования людей в замкнутом обществе, которая представляет собой сегодня практически все человечество как одно единое целое. И Каббала объясняет нам, каким образом это сделать. Вот когда человек будет подходить к этому состоянию, ему станет ясно, что это состояние и есть тот истинный коммунизм, о котором мы когда-то говорили, мечтали, там были какие-то люди, которые хотели насильно это сделать в России, были какие-то люди, которые считали теми же диктаторскими методами все равно ввести это в Южной Америке, на Кубе и так далее, в Испании и прочее. То есть мечта, она мечта. Она на самом деле правильная и хорошая, потому что она идет против эгоизма, и за, так или иначе мы все равно должны принимать во внимание стремление человека к равновесию, к равноправию и так далее. И мы видим, что развитые страны, они в принципе обязаны, все-таки удовлетворять в чем-то свой народ в этом стремлении. И капитализм, мы видим, насколько он начинает уже проседать и начинает уже истощаться и показывать нам свой конец. То есть это необходимый этап развития эгоизма, капитализм, когда мы стремились изо всех сил, каждый для себя, а в итоге получается, что мы привели себя к тупику. Ну, пожило там 1-2 поколения, может быть, хорошо, а на этом американская мечта закончилась. И теперь уже есть уже не мечта, а суровые серые будни. И мы будем видеть их продолжение, как Америка будет скатываться все ниже и ниже. Но то же самое впереди и у других стран, развивающихся эгоистически. А сегодня нет уже того даже искаженного социализма, который пытался сделать Советский Союз.
Хотя Скандинавия пытается всячески
превратить... Нет, это надо понимать, что это не то. Это первобытное общество. Скандинавия – это первобытное общество, которое недоразвито социально, недоразвито эгоистически. Маленькие народы, маленькие страны, 3-4 страны, которые живут очень оторванно, обособленно, со своими очень глубокими такими народными корнями, которые просто вот застыли в своем внутреннем развитии и поэтому согласны вот на такое вот управление в своих странах, где, с одной стороны, есть король, там, а с другой стороны, есть такое равноправие, потому что они чувствуют себя маленькой семьей. Они еще не вышли из пещер, как в древнем обществе, еще не начали чувствовать в себе огромные раздраивающие, прямо разрывающие их силы эгоистические. Нет у них этого. И поэтому нельзя брать их как пример. Угу. Вот это такого типа сообщества ты можешь в Африке найти. Там, где у людей ничего нет за собой. Это не имеет значения. Так что здесь это может быть и наука, и культура, и все, что хочешь, Нобелевские премии, все, что угодно. Я говорю о внутреннем развитии человека. Понятно. Это видно по ним. Так что...
То есть вы так тихо называете их недоразвитыми странами?
Эгоистически недоразвитыми. Я не говорю, что это плохо.
Нет, понятно, понятно.
То есть они могут быть экономически, культурно прекрасно развиты, но внутри, в смысле развитого эгоизма человеческого, такого жесткого...
Который необходим, вы считаете?
Который необходим для того, чтобы осознать, что они эгоисты, и куда же нам деваться? Этого в них нет, они еще до этого не доросли. Будет постепенно. И в итоге, когда человечество будет подходить уже ближе к созданию, к поиску и к созданию интегрального общества, то они на них-то подействуют. Они скачком рванут вперед тоже, пристанут к остальным. Но сейчас это так, поэтому о них можно закрыть. Это выяснение. Да?
Вот я хотел сказать, сейчас вот Цепора здесь в тихом ожидании находится. Мы так или иначе хотели... Да, мы ее сейчас включим. Мы так или иначе хотели поговорить о каббалисте, который предвидел все это, предвидел, к чему придет человечество.
Ну, каббала вообще все тысячелетия об этом говорила.
А толку-то?
Она говорила очень просто. Она говорила, что в конце 20 века, с 1995 года и далее, человечество достигнет такого эгоистического уровня развития, когда оно ощутит уже впереди себя такой не очень-то манящий конец, а наоборот – общую такую братскую могилу.
Хорошо, естественным образом ощутит. И что, чем это может помочь?
Минуточку, госпожа. Секундочку. Значит, до этого времени нечего обращаться к людям. Нечего их дергать. потому что они будут считать, что у них есть еще в запасе нормально развитый эгоизм, с помощью которого они могут построить для себя кажущееся им рациональное, правильное общество. Все, у меня есть семья, дети, жена, кусок земли, я расту, вот у меня там пару коров будет, еще одна, там десяток овец будет, еще десяток и так далее. У человека есть все для того, чтобы удовлетворить свой эгоизм. Вот когда его эгоизм достигает развития такого, как в конце 20 века, когда он, ну, значит, еще нам видно с исследованием даже римского клуба, вот, когда человек начинает понимать, что развитие это тупиковое, оно никуда меня не ведет, мне это все не нравится, я не хочу все время заботиться о том, чтобы удовлетворять этот эгоизм. Я чувствую, что он руководит мной, а не я использую его для того, чтобы мне наслаждаться. То есть человек чувствует, что это эгоизм, который в нем, это какая-то посторонняя сила. Это возникло еще в 60-х годах из молодежи эти, да, да.
А? Хиппи.
Хиппи, да. Вот они там потянулись в Индию, дома, там куда-то и так далее. Уход из дому, да, организация своих коммун, наркотики немножко там и все прочее. Вот с этого все и началось. Это новый порыв человека, но это уже новый эгоизм, который говорит о чем, что не вкладывай ничего ты в этот мир, он конечен, короток. Зачем ты будешь кого-то обеспечивать, на дядю работать и все прочее? Думай о чем-то другом. А о чем другом они остались в пустоте. И поэтому Кабала говорит о том, что нет, надо дотянуть еще 50 лет до конца 20 века. И тогда мы начнем видеть, к чему человечество пришло. Ну, были такие светлые головы, которые понимали это еще из середины 20 века.
Но они только все испортили.
Нет, ну это совсем не надо. Нет. Это совсем, да, ничего никто не портит.
То есть все закономерно, и этот опыт коммунизма должен быть?
Абсолютно. Человек а то, абсолютно стоит... управляемое существо. Ничего нет тут.
А то, что стоит человечеству... Один путь страдания. Я вижу только одно страдание. Из одной формации в другую. Светлая идея превращается в страшный террор. И это все, чтобы просто к концу 20 века человечество всю эту свою историю посмотрело перед собой и сказало, мы пришли в тупик, больше нечего исследовать.
Оно даже не смотрит на свою историю. Просто в нем накапливаются сейчас, сегодняшние, такие... ощущения, такие измерения, что оно понимает, что дальше так двигаться нельзя, потому что мы замкнулись. Мы начали воспринимать друг друга как самих себя. То, что происходит в Южной Америке, в Австралии, в Азии где-то, в Африке, я не знаю откуда, но это во мне существует. Каждый из нас становится человеком мира. Каждый из нас видит по телевидению, что происходит на другом конце. Мы начинаем ощущать себя одной большой замкнутой средой и полную зависимость между собой. Представляешь себе, если где-то сейчас рванет Чернобыль, все лягут, так? И так далее. Но достаточно там какой-то атомной лодки где-то взорваться, а их там десятки, если не сотни, крутятся по океанам, то все. Вот. Достаточно кому-то чего-то там... Я не знаю, что сделать, и у нас не будет еды, потому что все это помрет. Да какой-то вирус появится, и все. То есть мы так зависим сегодня друг от друга, что мы поневоле становимся поневоле связанными в одной семье. Вот как сделать человека, чтобы он поднялся до уровня этой семьи, когда он понял, что он зависит от всех, и войной здесь ничего не решить. Это как в семье, развода здесь быть не может. Это то, что я развелся там со своей женой, которую уже 10 лет не люблю, и она меня, и мы считаем себя друг друга разными, у каждого свой эгоизм, мы не желаем друг друга обеспечивать, друг друга потыкать, обслуживать. Не желаем. Разводимся. Да? Все. И так вот сколько? 50-60% человечества. Да? Допустим. Мы не можем развестись. Дай еще одну планету, чтобы переселились те, которые недовольны, эти, и так далее. Нет. Значит, единственное то, что остается, это перевоспитание человека. Вот о чем Каббала говорила все несколько тысяч лет. И говорила, ждите, это придет. А пока я скрываюсь от вас. И нырнула тихонечко вниз и скрылась. И сегодня начинает проявляться. Ну, не сегодня, уже десятки лет последних. Начинает проявляться. И заявлять о себе, вот методика, с помощью которой вы сейчас сможете без войны достичь своего правильного, совершенного состояния. это я. И говорила об этом все тысячелетия. Только нельзя было показывать вам. Как мальчику нельзя дать в руки атомную бомбу, так и это нельзя дать. Вот дали немножко эту методику, но ее в России захотели реализовать диктаторскими методами. Ну вот то, что и получилось. Вот на Кубе то же самое. И в других странах там. Но это хорошо для диктаторов. Они якобы
то флагуют. То есть любое опережение событий влекло, это ошибочный вариант. Это
обязательно.
Все должно быть в свое время. И вот время пришло. Вот да. Мы сейчас в том времени.
Да, в начале того времени.
В начале того времени.
Видишь, я молодой, у меня еще впереди много лет, я не спешу. Так.
Ну, вот мы сейчас говорим о том, что вот был этот каббалист, которого звали Баля Сулам, Рав Юда Ашлаг, который написал вызывающее произведение, называющее «Последнее поколение». Я умышленно говорю «вызывающее», потому что оно было раньше времени написано, как бы получается, которому он описывает справедливое общество, которому так или иначе придет человечество. Баля Сулам – фигура потрясающая совершенно. Он родился в Варшаве, был судья там, то есть... Приехал в Эрец-Исраэль.
Большой авторитет.
Вез людей сюда, ему не дали его везти. Там корабли ждали в Швеции. Он знал в 20-х годах, что уже будет катастрофа европейского еврейства. Говорил об этом. Там, да. Ему устроили херем. Там,
бойкот.
Бойкот. Приехал сюда.
Отлучение.
Отлучение. Приехал сюда, написал потрясающие свои произведения каббалистические, тяжелые к пониманию. Там учебники огромные. И вдруг в конце жизни пишет произведение, как бы понятное. Очень простое. Записывает на листочках вот это вот, как я говорю, вызывающее произведение, которое называется «Последнее поколение», что так или иначе человечество придет к коммунистическому обществу.
Да.
Более
того, он опередил время. Он уже все-таки...
Каббалист, он не опережает время. Он видит это из конца в конец. Для него нет времени. Он же поднялся на следующий уровень, о котором мы говорили, что только с него можно понимать, что с нами происходит. Так вот, каббала позволяет нам подняться на следующий уровень, и с него мы ясно понимаем, что надо себя перевоспитывать, что надо что-то с собой делать, каким образом делать это, к чему мы обязательно все равно придем. Только не идти вот по этой тропинке, там впереди есть всякие твари, которые могут нас так-то полакомиться нами, а вот по этой тропинке мы можем правильно дойти, работая над собой.
Да, но что удивительно, что параллельно с его замечательными трудами по каббале, которые мало кто поймет, Талмуд Десятисферот,
книга Зоар. Нет, мы говорим о том, что он написал
для простого. Да, есть работа для человека, для ума и сердца обычного нормального человека, который хочет понять, где он живет, что с ним происходит, в чем проблема его природы, его сути, которая постоянно вновь и вновь толкает его на какие-то ошибки. Он уже хочет избавиться от этого, да не может. И тут, наконец-то, есть труды, которые человек любой прочитает. Они разумны, они логичны, это научный подход. Он объясняет формацию за формацией, почему демократия в нынешнем виде она обречена на фашизм, почему коммунизм в том виде, в котором он пытались реализовать его в России, был обречен, почему капитализм будет обречен, и почему рано или поздно человечество придет таки к пониманию, к осознанию потребности внутренней. Бог с этим, с осознанием. Не все анализируют, но внутреннее ощущение, что иначе... быть не может, что этот строй необходимо реализовать. Но как это реализовать? И более того, как он тоже пишет, таки пишет, как реализовать для разных слоев общества. Для одних это наука каббала, он называет это лидеры поколений. Другие – это научный подход, который будет исследовать и на себе проходить эти процессы. И также обширную агитацию. То есть, в принципе, он подготовил этим трудом ответ на все запросы. Нам осталось это реализовать, я так понимаю. И исследовать этот труд вместе с вами. И мы надеемся, что это очень поможет всем найти какой-то ответ вообще. Что нас ждет впереди? Есть ли оно вообще впереди?
Мы еще не заканчиваем передачу.
Нас впереди ждет то, что мы выберем.
А кто это мы?
Мы. И никак иначе. Каждый на своем месте. Я выбираю путь выхода в люди, когда надо обращаться ко всему обществу и пытаться объяснить ему всеми возможными способами необходимость развития. Развитие к связи, развитие к взаимной связи, развитие к повышению ощущения человеком его среды, к подобию той системы, которую нам объясняет наука каббала. Даже если она и невидима простому человеку, но можно его с помощью особых тренировок. Называются они у нас круглые столы или круги. Можно его к этому привести. По крайней мере, дать понять, что здесь есть проявление новой положительной силы. На неживом растительном и животном уровне мы как-то говорили с вами. Сегодня или в прошлый раз как-то, я не помню. Что плюс и минус уравновешен.
Да.
Там природа действует инстинктивно на свои объекты. А в человеке есть только одна отрицательная сила, а положительной нет. Вот человек должен выявить из природы эту положительную силу для того, чтобы уравновесить отрицательную и на средней линии между собой в равновесии, в гармонии идти вперед.
В нем есть предпосылки это сделать.
Да. Вот проявление, вся наука каббалы заключается в выявлении этой положительной силы и уравновешивании отрицательной. Отрицательная ни в коем случае, она не отрицательная, в смысле ненужная. Она нужна и необходима. Так же, как и положительное. Вот эти две силы, они должны быть в нас уравновешены. И тогда мы будем называться человек. А сейчас пока мы находимся на уровне животных.
Вот я хочу все-таки сказать, так или иначе, о каком коммунизме говорит Бааля Сулам, когда говорит, что так или иначе человечество придет к коммунистическому обществу. Чтобы не пугать зрителей наших, или наоборот пугать, но все-таки о каком коммунизме он говорит?
Бааля Сулам говорит об обществе, если мы будем брать уже конечное его какое-то состояние, но более-менее, когда человек не работает для того, чтобы заработать. Он получает от этого общества, я даже не знаю, назвать ли его надо государством, вот, он получает от этого общества все необходимое, он воспитан в таком виде, что ему нет никакой потребности рвать больше, чем ему необходимо для существования. Он не заботится о себе, а общество заботится о том, чтобы понять, что ему необходимо, и все это ему предоставить. Вся работа, которую он должен производить, она в первую очередь заключается в желании быть правильно связанным со всеми остальными и производить ровно те блага, которые общество решило, что оно и необходимо. Что они и необходимы.
С какой целью это?
С целью очень простой. Дать нашему животному то, что ему необходимо, не больше. Если ты дашь корове торт, она есть его не будет.
Она будет себя плохо чувствовать потом еще.
Вот. Нет, она и есть даже не будет, если она нормальная корова. О. Так вот, дать человеку то, что ему надо, действительно надо. Но это все решается вместе с воспитанием, которое идет параллельно со всеми этими преобразованиями в обществе. И не раньше, и не позже.
Воспитание – это преобразование человека?
Да. О. И затем самое главное – это привести человека постепенно к состоянию, когда он настолько связан с другими, что он... что он не чувствует разницы между собой и другими. Он связан с ними настолько, что для него «я» и «мы» полностью сливается. Пропадает эгоизм, который нас разделяет, чувственный. Я начинаю всех ощущать как себя. На самом деле, то, что происходит на неживом, растительном, животном уровне и во всех телах нашего мира человеческих, я начинаю ощущать, как это, как свое личное тело.
Что это дает мне?
Это дает мне ощущение бесконечности, безграничности, неразделенности существования.
Мне там интересно в таком состоянии?
Мне не это интересно. Мне интересно, что благодаря такому развитию своих ощущений, своих сенсоров, я начинаю ощущать мир как неразделенный ни на какие сектора. Не отделенный друг от друга. Мир, который бесконечен во времени, в пространстве, в перемещении, это и есть высший мир, и в нем существует человек, который в нашем мире человеком не должен вообще называться. В нашем мире это просто высокоорганизованное и, высоконеисправленное животное.
Вот. Но тот дискомфорт, который я чувствую в этом состоянии вот, млекопитающего...
Он уйдет только тогда, когда ты
реализация
связываешься...
только в таком состоянии, когда
полностью... постепенно.
Постепенно, да.
Конечно.
Так в этом пролетели кибуцы, да, по большому счету? Вот это именно
но
часть, которая...
Но кибуцы от своего эгоизма и не избавлялись. Но у них был он маленький, замкнутый внутри кибуца. То есть мне не важно, что там происходит в других местах, мне важно, что наш кибуц, какой он. Кибуц – это слово тоже соединение.
Да.
Так? Они не знали задачи всего этого объединения.
Они не могли, этого знать, их это не интересовало.
Понимаю.
Интересовала только проблема, но в то время это так и было, проблема выживания.
Да.
Так что...
Но они были началом государства. Государство выжило благодаря тому, что все-таки они появились.
Естественно, но надо понимать, что это все закономерно отмирает, и поэтому сегодня кибуцов уже нет.
То есть держать эту вот эту конечную цель, если ее не держать, то мы...
Должна быть постоянная, всеобъемлющая, всемирная, если мы говорим, система воспитания. Не образование, а воспитание. Угу. Потому что самое главное, цель – это воспитание. Когда то, что здесь нужно образование, это тоже надо объяснять человеку, откуда, что и как. Откуда мы это берем, устройство высшего мира и так далее, которое он будет тут же, в общем-то, и раскрывать. И должно быть в это воспитание включен обязательно практикум. Это то, что мы сейчас развиваем, так называемые круги. Когда человеку объясняется, каким образом извлечь из природы положительную силу и уравновешивать с ее помощью отрицательную.
То есть в этом вся задача?
Об этом мы поговорим уже в следующий раз.
Да, но в этом вся задача – притянуть эту
да.
положительную силу.
В этом и заключается реализация всей методики.
В наш отрицательный мир.
Да. Да?
И это и есть, в принципе…
В общем, это притянуть положительную силу для того, чтобы на основе этих двух сил начинать подниматься. Эта положительная сила, она раскрывается в нашем мире только внутри круга уравновешенных людей более-менее, и она начинает их поднимать. И человек начинает ощущать другое совершенно мироздание.
Вот об этом,
мир другой.
Вот об этом справедливом обществе, счастливом обществе, к которому мы рано или поздно придем, говорил Баля Сулам, об этом?
Да, да. Только таким образом мы можем быть взаимно правильно связаны.
О подъеме к нему?
Да.
То есть здесь на этом уровне он быть не может?
На этом уровне не существует второй силы, которая бы уравновешивала эгоизм. Поэтому нам надо эту силу раскрыть, соединить с эгоистической и начинать подниматься. И эгоизм будет расти. Все равно. Вот тогда он начнет расти. Сейчас он тупиковый. Он закрывает вот эту ступень, на которой мы находимся, животную. И должен начинать расти уже на человеческом уровне. А на человеческом уровне там есть 5 уровней, 125 ступеней и так далее.
То есть весь потенциал наш внутренний, мысленный, разума, он, в принципе, реализовывается там. Потому
да.
что здесь он негде его больше
применять. Здесь мы животные.
Для чего таланты даны евреям? Вот это вот вся вот эта вот... Ну, я так вдруг сейчас схватился. Я понимаю, что передача закончилась.
Это сайд-эффект, я бы сказал. Посторонний эффект от нашего когда-то бывшего духовного развития.
Но таланты нам должны даны для того, чтобы мы...
И только лишь для этого, естественно. Вообще человеку все, что дано, это только во имя его подъема на следующую ступень. И на этой ступени остается только лишь наша животная составляющая.
Сколько так. еще вопросов? Дорогие друзья, мы закончили нашу передачу. Вопросов еще много. Пройдем их в следующей нашей передаче. Будьте с нами и дальше. До свидания, до свидания.
Спасибо.